Гора. Нет ничего удивительного в том, что человек любит человека. Каждый считает просто необходимым любить или хотя бы думать, что он любит кого-то. Но однажды родился в самой далекой на свете стране принц, который любил гору. Гора была очень странной, очень высокой, очень красивой и очень одинокой. Она возвышалась среди равнины вдали от других гор. На ней не было никакой растительности, кроме чахлых кустарников да травы, а вершину ее венчали мрачные голые утесы, среди которых постоянно клубился туман и низкие облака. Гора напоминала гигантскую волну, которая оторвалась от родной стихии и, заблудившись среди бескрайних просторов земли, вдруг окаменела. Осенью, когда сквозь зыбкую пелену дождя солнечные лучи прорывались к вершине и зажигали пожелтевшие мокрые склоны, гора казалась золотой. И даже сумерки не могли скрыть сияние, которое поднималось в воздух и дрожащим потоком оседало на землю. Зимой гора пела то унылые песни метелей, то еле слышные колыбельные родников, спрятавшихся от холода в недрах скал. Ветры вдували в нее снег, она дымилась, вскипала, вершина ее пенилась, как гребень настоящей волны. Случались обвалы, и тогда представлялось, что гора рушится, но рассеивались снежные вихри, и она вновь вставала в своем незыблемом величии. Весной яркий ковер цветов одевал гору. Она дышала, благоухала. Цикады неумолчно звенели на ее склонах, пытаясь обучить своим мотивам сотни веселых ручейков, что журчали от души, немало не заботясь о нотной грамоте. Летом гора молчала. Загадочная, призрачная, в закатных лучах солнца она тянулась вверх среди плывущего неба. Росла ли она, вслушиваясь или вглядываясь вдаль в непрерывном напряжении, ища и ожидая своих братьев, трудно сказать. Во мраке под ней вспыхивали искорки светлячков, и тогда ее можно было принять за маяк. Облачные корабли правили по ней курс и рассказывали сказки о море. Никто никогда не поднимался на гору. С одной стороны, на ней нечего было делать. Вдоль и поперек она была открыта взглядом и ничего не утаивала от людского любопытства. С другой стороны, что-то в ней отпугивало. Она казалась невероятно чуткой. Любой шаг по ней отдавался тысячами звуков во всех уголках и расщелинах от подножия до самой вершины. Чудилось, будто ступаешь не по земле, а по живой коже невидимого существа. Звуки нарастали, сливались, будили ветер, и, наконец, еще не дойдя до середины горы, незваный гость мог встретить настоящий ураган, сбрасывающий его обратно к подножью. Но вот появился принц и почему-то полюбил эту гору. Он не пытался взойти на ее вершину, но постоянно приходил к ней и часами смотрел на нее. В чем было дело, не понять. Принц казался странным. Он отличался невероятной молчаливостью, и, вероятно, его сочли бы безумным или глухонемым, если бы он не обладал удивительной способностью слушать. Люди приходили к нему за советом, рассказывали о своих заботах. Он ничего не говорил им, но каким-то образом их проблемы исчезали. Или сами они вдруг находили ответы на свои вопросы, как если бы обратились к мудрецу, и он легко разрешил их недоумение. Слава о чудесном принце поползла по земле. Многие приходили к нему, отчаявшись справиться с жестокой судьбой. Некоторых, кого не удавалось утешить, он вел в лунные ночи к горе, и люди исчезали. «Он дарит легкую смерть», — шептали придворные, почитавшие своего владыку за чародея. Может, это было и так, ведь не зря на склоне горы вдруг стали появляться причудливые деревья, выраставшие за одну ночь. Но слухи не подтверждались. Кое-кто из исчезнувших в ночные часы появлялся при дворе принца. К ним обращались с вопросами, но они либо молчаливо улыбались, либо отвечали шепотом, будто потеряли голос. Но главное, уже не были теми несчастными, что приходили молить о помощи. Чем-то они становились похожи на принца, словно были его настоящими родственниками. «Все равно он не любит людей», — говорили завистники. «Он равнодушен к своей судьбе, его трогают разве только чужие страдания». Но все же они его трогали. Однажды во дворец к принцу явилась молодая женщина удивительной красоты. Ее звали Вигла. Она просила аудиенции. «Неужели можно быть несчастной с такой внешностью?» — поразились придворные. Красавица вошла к принцу. «Ваше Величество, я слышала, что вы помогаете всем несчастным, которые обращаются к вам. В час моего рождения та, что дала мне жизнь, умерла. Не вынеся потери, ее возлюбленный, мой отец, покончил с собой. Я была обручена со смертью еще в колыбели. С самых первых дней жизни мной владеет страстное желание умереть». Меня оградили от самой себя, воспитывали под неусыпным надзором. Мне дали вкусить всех радостей жизни, но это не помогло. Принц, помогите мне умереть. Сознаю, что у меня самой не хватает духа оборвать жизнь. Меня убедили, что моя красота принадлежит миру, и я навлеку страшное проклятие на имя и память родителей, если что-либо сделаю с собой. Принц выслушал ее молча. И, склонив перед ней голову, в ночь полнолуния отвел на гору, указав узкую тропинку, ведущую к вершине. Однако не прошло и месяца, как Вигла вернулась. «Принц», — прошептала она, — «прекрасно быть деревом на горе, так сладко вдыхать ароматы, слушать тишину и видеть мерцание звездных лучей, осыпающих серебро на твои ветви. Но я не хочу забвения. Мне не нужен сон. Дайте мне смерть». Но принц не ответил ей. И она осталась около него, сопровождая всюду, куда бы он ни направился. Прошло еще какое-то время. Печаль в глазах Виглы постепенно таяла, но в словах, обращенных к принцу, зазвучала угроза. «Вы спасаете меня, о принц! Но тем самым обрекаете себя на страшную судьбу. Я все равно буду стремиться к смерти, но теперь я не могу быть без вас. Вы стали между мной и смертью, берегитесь!» Принц молчал. «Я люблю вас, мой принц», — говорила Вигла. «Скажите, что и вы любите меня, и, может, это вернет меня к жизни». Но принц молчал, ведь он любил гору. И красавица вскоре поняла это, как и то, что странная гора тоже любила принца. Однажды Вигле удалось уговорить принца уехать от горы прочь, к границам страны, откуда она пришла. На много миль вокруг простиралась там безмолвная равнина. Каково же было изумление Виглы, когда среди ночи, выглянув в окно, она увидела, что рядом с жилищем, где они остановились, высятся злополучные очертания горы. Дикая ревность охватила женщину. «Я хочу владеть принцем», — решила она. «Я возьму его в страну мертвых, где мы будем вдвоем, и он полюбит только меня. О, смерть, я приду к тебе не одна, а с любимым, как это было с моей матерью». Они вернулись во дворец. В ночь полнолуния принц отправился к подножью горы, и Вигла сопровождала его. «Принц», — заговорила она, — «я стала вашей тенью, но в конце концов вы должны мне помочь, как помогали всем, кто к вам обращался. Если только истинно то, что вами движет любовь, возьмите на себя бремя, что гнетет меня. Только любви подвластно победить смерть. Подарите мне вашу любовь, и она навсегда рассеет чары смерти». Принц ничего не ответил, обняв Виглу, и прижался губами к ее губам. В тот же миг кинжал вонзился ему в сердце. «Теперь моя очередь!» — крикнула Вигла, но вдруг ослабела. Желание смерти внезапно исчезло из ее груди. Остался страх. страх перед небытием и жажда жизни. Смерть приняла принца как выкуп за ее собственную жизнь. Вигла крикнула горе: «Он больше не будет глядеть на тебя! Он мой!» Она опустила голову и вдруг обнаружила, что тело принца исчезло. На этом месте бил родник, и вода его неслась к горе. Ночь незаметно миновала. Рассвет занялся над горой. У ее подножия чудесным образом образовалось большое полукруглое озеро с прозрачной водой. Как зеркало оно отражало всю гору, и еще в нем отражался принц, сидящий на берегу. Глаза его были устремлены к горной вершине. Увы, это только отражение. На цветущих берегах было пусто. Долго глядела Вигла в озеро, затем опустила голову и, тяжело ступая, двинулась по тропинке, ведущей вверх. Туда, где у подножия скал шелестели листьями странные деревья, поселившиеся на горе по своему желанию и по воле принца.